Книга пророка Иеремии, 38 глава, 6 стих. «Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхи, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь. И погрузился Иеремия в грязь». Эта короткая фраза и будет нашим сегодняшним текстом проповеди. «И погрузился Иеремия в грязь». Возможно, еще далеко до объяснений, но сердце чье-то уже учуяло и вспомнило что-то знакомое для себя. Что-то здесь есть такое, с чем я уже встречался. Возможно, память где-то в архивах жизни уже показала какую-то картину. Мне кажется, это знакомо, о чем будет речь. Всего лишь 5 слов. И надо сказать, из них один союз, один предлог, одно имя. Может быть, кто-то разведет руками и скажет, есть ли здесь для нашей вечной души, для нашего возрожденного духа какая-то пища? Есть. В этой короткой фразе сокрыта глубокая духовная реальность. И если мы внимательно будем после этого прослеживать по всей Библии, мы увидим, что она проходит через всю Библию и ставит галочку на истории многих людей, в жизни которых это явление уже встречалось. То, о котором мы будем говорить. То, которое сказано так очень просто и сжато. «И погрузился Иеремия в грязь». В первой части мы рассмотрим с вами саму жизнь Иеремии, кто он был и что он делал, чтобы понять, как и что же произошло в его жизни, описано вот этой простой короткой фразой «И погрузился Иеремия в грязь». Иеремия – Божий пророк, с молодости призван на это служение, который отдал этому служению 50 лет. 50. Изо дня в день, из года в год, возвещая людям волю Божью, рассказывая людям то, что должно делать и что нельзя, постоянно призывая людей к покаянию, он, можно сказать, стал плачущим отцом за свой израильский народ. К тому моменту, о котором мы говорим, Иеремии было 60-65 лет. Пожилой человек. Несмотря на все неверности израильского народа, Иеремия всегда оставался верен Богу. Никогда не изменил в том, что Бог ему говорил. И даже несмотря на то, что его часто осуждали во лжи, были лжепророки, которые постоянно посягали на него. Если мы посмотрим буквально в предыдущую главу, мы видим, что до этого момента, о котором мы сегодня будем рассуждать, погрузился Иеремия в грязь, с ним происходили много других притеснений, а именно, 37 глава, читаю. «Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу, в дом Иоаннафана писца, потому что сделали его темницею. Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней». Верный Божий пророк. Эти верные Божьи пророки или Божьи люди, которые всегда остаются ему верны и несут его служение, не ушли из истории вместе с Иеремией. Они были всегда, мы о них еще будем говорить, они есть сейчас, и, возможно, когда мы уйдем, они тоже будут. У Бога всегда есть те 7000, о которых он однажды сказал. 7 или 700? 7000, благодарю. Как он однажды сказал Илье, «Я сохранил те, которые тех, которые верны мне. Но вопрос, который становится перед нами, что же это? Награда Божья за Иеремию, за верность Иеремии, что в таком возрасте, после такого служения, после верности и преданности Богу, Бог допускает то, чтобы этого человека, пожилого, взяли и спустили в яму, и грязь обняла его тело. О грязи можно говорить в переносном и в буквальном смысле. Для него было это грязью в физическом смысле. Но мы понимаем, что чувствовал Иеремия. Ведь в грязь его спустили не вавилонские завоеватели, не ассирийские завоеватели, не какие-то враги. Братья, родные, израильтяне, по приказу родного царя, которому он говорил, что надо делать и что не надо делать. Грязь была внутри ямы. И грязь была снаружи, во всем обществе, которое окружало Иеремию. Я думаю, из нашей жизни мы хорошо знакомы с тем и можем подтвердить, что рана тем больнее, чем ближе тот, кто ее нам наносит. Иеремию наносили раны самые близкие люди, с теми, о которых он заботился все эти годы. Невольно напрашивается вопрос, почему так? Для Иеремии все как бы померкло. Ведь я Божий служитель, я Ему верно служу. Разве нам не знакомо это состояние? Я не знаю за всех людей, но я знаю, что некоторых христиан Бог уже провел этим путем. Когда вдруг человек переживает что-то, не находя на это ответ, и он задается вопросом: «Господь, ну почему так? Неужели это награда за все мое посвящение Тебе? За тот отказ во многом в моей жизни ради служения Тебе, и теперь я просто в этой грязи и в этой яме? Что это? Как это истолковать? Как это мне понять, человеку, живущему на этой земле? Неужели ты, Бог, не видишь? Неужели те, которые окружают меня, нечестивые, они будут радоваться? И они будут праздновать победу?» Иеремия погрузился в грязь. Я хочу сделать небольшое отвлечение, чтобы хотя бы немножко бегло сказать то, что этот текст не означает для нас сегодня. И наше размышление, что сегодня не подразумевает. А именно, данный текст и наше размышление не говорит о тех страданиях в нашей жизни, не говорит, которые мы получаем по своей вине. Дело в том, что согласно с Библией, согласно с Писанием, есть много тех случаев в нашей жизни, когда мы терпим страдания, потому что живем неправильно. Когда земля разверзлась и поглотила Корея, Дафана и Аверона, это тоже была яма, не так уж сказать, приятная. Но это была яма по их вине, которая сокрыла свою пасть над ними раз и навсегда. Мы помним те слова, о которых говорит Павел Тимофею, что корень всех зол есть сребролюбие, предавшись которому некоторые уклонились от веры. И помните, что дальше? Кто помнит, что дальше? «И сами себя подвергли многим скорбям». Есть эта территория в нашей жизни. Сам себя. Этой территории, я бы сказал, даже больше, чем той, в которую мы попадаем, вот и будем о ней сегодня говорить, с Божьей стороны. Очень часто мы сами себя подвергаем многим различным скорбям. В них мы тоже что-то не понимаем, в них мы тоже молимся, но это наша вина. Мы можем вспомнить еще одно место, записанное у Петра 3:10. «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Многие люди страдают на земле, многие жены страдают, многие дети страдают, многие мужья, друзья страдают, жизни ломаются. Просто потому, что человек не удерживает язык свой от зла. Он говорит, а я вот такой, я многоречивый, да еще такой, знаете, у меня приправлено все, я не знаю чем, но приправлена речь. Такими многими эпитетами, от которых в жизни потом ничего не остается. И Писание говорит, это сами себя. Многие люди физически получают много наказания, будь то где-то в армии, будь то где-то на работе, лишаются каких-то зарплат, стипендий, просто потому, что они не удерживают язык свой от зла. И я хочу объяснить, чтобы не было ложного понимания нашей сегодняшней темы, мы не говорим сегодня об этом. Это совершенно другая категория страданий. О них тоже надо говорить. Но мы сегодня говорим о страданиях, которые случаются в жизни верных Божьих детей, искупленных, возрожденных, не по вине этого человека и не вследствие его неправильного выбора, а по предведению и допуску Бога. Немножко оговорившись, мы можем поразмыслить с вами дальше. И следующее наше размышление – пройтись по книгам Писания и увидеть тех людей, тех героев веры, жизнь которых также однажды сходила в эту яму, спускалась в эту грязь, чтобы нам понять Божью работу с человеком, чтобы многие непонимания, которые мы или уже встретили, или встречаем сегодня, или встретим, нам были ясны не с объяснения проповедника, а именно из Писания. Ветхозаветний праведник Иов. Это первый персонаж, который мы рассмотрим. Первая глава, 13 стих, сказано очень коротко. «И был день». Все, кто читает Библию, помнят, что дальше сказано. А дальше описана такая жуткая картина, которая произошла в один этот день. Один пришел и говорит, ты лишился этого. Второй пришел, этот еще стоит, говорит, ты лишился этого. Третий пришел, говорит, ты лишился всех сыновей и дочерей. Всего лишился Иов в этот день, пока еще кроме здоровья. И был день. Возможно, в жизни кого-то из нас, Божьего ребенка, на сердце выгравированы эти слова, и он никогда уже их не забудет. И был день. У каждого свой, своя дата, свой год, тот день, когда вы никогда не забудете. Может быть, до сих пор вы его объяснить не можете и понять не можете. Но был этот день. Будь то вечер, будь то ночь, будь то раннее утро, но был этот непонятный в моей жизни день. Никто его объяснить не может. И вы его не понимаете. Был этот день. Возможно, мы не знаем жизнь каждого, но в жизни кого-то сегодня происходит этот день. Возможно, вчера он был или будет завтра. Был этот день. И когда Иов, истрадавшийся, потерявший всякую надежду, уже на грани своего, можно сказать, терпения и сил, произнес такие слова, 30 глава, 12 стих. «Он бросил меня в грязь». Очень страшные слова. Страшные для человека. И более страшные тем, что не до конца мы понимаем, что в этот момент делает Бог, что происходит на его суде, что видят сейчас ангелы, что решает триединство Божие относительно моей жизни. Не разумею я этого. Он, Божий перст, допустил, чтобы мне быть в грязи. Так сказал об этом Иов. Он бросил меня в грязь. Померкло солнце для Иова над землей Уц. Стало печально и уныло. Нет детей, которые радовали. Да и жена не радует, а только добавляет. Друзья тоже ничего не могут сказать толково, потому что тоже ничего не разумеют, что там за гранью неба. Они видят только суда и знают только опыт прошлых лет. И они говорят, верно есть у тебя беззакония. И развивает его до того, что они видят вообще в нем грешника, полностью погибшего, который вообще ничего доброго для Бога не сделал. Никто из них не понимает, что происходит. Был тот день в жизни Иова. И эхом уже в нашей жизни звучат слова: «Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю, что происходит». Я помню свидетельство одно об одной матери. У нее было 15 детей. И эта семья потеряла мужа. Она потеряла мужа, дети отца. И вот эта мать, которая тоже вот этим эхом в ее сердце звучали слова: «Я также не понимаю, он бросил меня в грязь». Она сказала такую фразу: «Я не понимаю Бога, на этот раз он ошибся». Не наш вопрос сегодня говорить об этой женщине, наш вопрос понимать, что и вправду нам, людям, у которых страдает все и которые не могут объяснить свое страдание, бывает очень тяжело. И поэтому нам очень важно, очень нужно, крайне необходимо знать, что однажды ребенок Божий может прийти в этот тупик. Нам надо знать, нам надо это понимать и правильно потом на это отреагировать. Почему так? Остается вопрос. Почему это было у Иова? Почему это было в жизни этой семьи, которых не часто встретишь с таким количеством детей? Мы идем дальше по страницам Библии. И вдруг мы опять видим ров. Мы заглядываем в этот ров. Что там? Кто там? Там человек. Кто он? Иосиф. Иосиф, что ты делаешь во рву? Меня сюда сбросили. Иосиф, кто тебя сбросил? Враги, неприятели. Братья мои, братья мои, дети отца моего, они меня сюда сбросили. Вот я здесь и нахожусь. А что ты ждешь? Я не знаю, что ждать. Дождался он своего каравана. Отвез его караван в Египет. А мы продолжаем путешествовать. Идем по сырым коридорам каменной темницы уже Египта. И опять знакомое лицо. Немножко повзрослел. Может, немножко осунулся. Кто ты? Разве ты тот Иосиф? Ведь ты уже был в доме Потифара. Ведь уже все стало налаживаться в твоей жизни. Почему ты здесь? Не знаю. Почему-то здесь. Ты сделал, правда, какое-то зло? Ведь ты в таком окружении? Неприглядно. Окружение преступников. Что ты сделал, Иосиф? Ты давай признавайся. Да я не сделал зла. Нет, не могло быть такого. Есть грех за твоей душой. Да не делал я ничего. Явно есть. Просто ты не хочешь признаваться. Подводя итог того, что происходит в жизни, или обобщая, мы можем тоже сказать: погрузился Иосиф в грязь. Вот туда, в темницу, там не находятся лучшие люди земли. И Египта там тоже не находились. Самые сложные люди, люди, любящие зло, иногда попадают туда, может быть, как Иосиф, те, которые не сделали такого зла, достойного темницы. Но в основном там находятся эти люди. Это окружение, оно уже является грязью. Тебе, человеку, который был честен в своем доме, тебе, человеку, который служил своему господину честно и преданно, тебе ли быть здесь, в темнице? Но Иосиф там, в том окружении. Он не видит теперь голубое небо и белые облака, которые плывут над Египтом. Он видит только каменные стены и лица злых людей, недовольных на жизни правительства. Неужели один Иосиф был в темнице? Где-то там, может быть, Для многих из нас даже уже за гранью видимого, где-то там в дымке, мы можем с вами при старательном изучении истории или просто вечером, сидя за столом у пожилых, вы спросите и узнаете, сколько наших братьев было там, где был Иосиф. За что? А просто за то, что верили во Христа. Сколько детей осталось здесь, а отцы отдавали жизнь и умирали там, быв съедены собаками, как это было с Одинцовым и многими другими. Почему? Да потому что я жизнь посвятил во славу Божью. Непонятно. Ну непонятно это. Неужели не лучше бы было вот этому человеку быть где-то на свободе и трудиться во славу Божью? И ехать в те поселки, о которых сегодня говорили? Неужели Бог не видит всего, что происходит, и допустил, чтобы этого Божьего раба посадили в однокамерное заключение, и там он доживал свой век? Непонятно. Почему так? Остается этот же вопрос. Еще один персонаж Библии. Книга Даниила, 6.16, сказано так. «И привели Даниила и бросили в ров львиный». Если бы мы хоть день побыли рядом с этим человеком, мы бы были поражены, насколько глубоки познания этого человека, насколько он глубок в понимании Бога и тайн Божьих. Насколько широка его мудрость, как многие загадки, которые нам непонятны, для него ясны, как в первом классе, простые буквы и слова. Даниил, мудрейший из людей того времени, мудрейший в Вавилоне, того, который царь помышлял сделать вторым по себе, поставить над всем руководством. Даниил, ты во рве львином, а что ты успел натворить? Да молился я Богу своему, молился, как и раньше. Царю служил так же верно. Но почему так? А где Божий глаз? А где Божья рука? Непонятно. Мне непонятно. Даниил, ведь ты доказал свою верность не при одном царе. Цари менялись, а Даниил оставался. Он царил, служил Навуходоносору, служил его сыну. Каждому из них он рассказывал о многих их тайнах, помогал, выручал. Он спас много этих самых даже гадателей, и тем он явил свою милость, растолковав сны. Даниил, почему ты во рве? Непонятно. Я хочу обратиться к детям. Несколько минут, даже секунд. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько было лет Даниилу? Здесь несколько деток есть и там. Сколько лет Даниилу? Там один есть, да? 30, 20? Еще какие мысли? 25. Можно смело сказать, это мы еще пока не оценку не ставим. Сколько? Когда он был во рву, да? 30, 60. Я хочу сказать, что, к сожалению, наши детские Библии немного искажают истину Писания. Мы видим там человека такого бодрого, в средних годах от 30 до 40. Большинство, я сегодня перечислял большинство Библии. Я знал одну, но я ее не нашел, где была правильная иллюстрация. Даниилу в этот период было порядка 80, даже больше 80 лет. Старец. Посчитайте по годам, и вы это увидите, в какой период это происходило. Иногда нам кажется, кинули, он там приземлился, так свободненько стоит, да, разговаривает со львами. Все это искажает нам жизнь реальную, в которой находился человек. Старец, убеленный сединой, уважаемый, мудрейший. За что? Просто взять вот так, выбросить его туда. Выбросить по приказу царя, который не успел разобраться, и по приказу тех, которые пользовались его мудростью и добрыми советами. И теперь он во рву. Почему? Больше он не видит звездного вавилонского неба. Тучи нашли в его жизни. Непонятно. Сложно. Когда мы знаем конец истории, мы, конечно, говорим, да у Иова там все нормально закончилось, да у Даниила, да. Так тогда и себе мы можем так сказать, да у нас все нормально закончится. Но когда мы встречаем трудность, мы не говорим себе так. И Даниилу тогда тоже было нелегко. Предательство, измена и такое подлое, низкое наказание. Почему так? Я слышал как-то рассказ, может, не совсем точно его передам, про одного пресвитера. Произошла такая ситуация, что в одной церкви пропали деньги. Когда стали исследовать этот вопрос, оказалось, что деньги, по свидетельству там некоторых свидетелей, уборщицы, еще кого-то, были в братской. И по свидетельству многих других, никого больше в это время в братскую не заходило. Только был один служитель. После долгих рассуждений все-таки вина пала на него. Его сняли со служения, и больше он на него не вернулся. Он не мог никак доказать. И только потом, если я не ошибаюсь, даже после смерти, так, наверное, да? Как-то я слышал этот рассказ от Виктора Ивановича. Да уже после смерти эти деньги нашли. Они где-то упали там за столом или за каким-то шкафом в братской. Как бы не эта же уборщица. И остается вопрос, почему так? Господи, неужели тебе не нужны служители? Мы говорим, молитесь, братья и сестры, молитесь, что Бог выслал делателей. А здесь Бог допускает что-то такое верному служителю. Не брал он этих денег. Почему так? Этот вопрос остается для нас. Он настолько трепетный и непонятный. Господи, но почему же так? Над этим мы сейчас порассуждаем в следующей нашей части. Почему так и почему мы сегодня об этом говорим? Я хочу привести 3 или даже 4 момента, которые объясняют, почему так, на основании Писания. И каждое дитя Божье должно знать это. Это не значит, что всем нам будет легко пройти это. Я не знаю, когда каждый из нас это встретит, когда я встречу я, когда встретите вы, но мы должны знать об этом. Во-первых, мы должны знать и понимать, Бог не только спасает нас от вечной погибели. Слушайте очень внимательно. Бог, спасая нас, начинает формировать нас и вести, если хотите сказать по-простому, вылепливать из нас образ Христа. Это долго, это нужно время. Это много переживаний, страданий, путь познания, путь сокрушения. Но именно этим занят Бог в работе с человеком, с каждым из нас. Вы можете смотреть друг на друга и говорить, да ладно, он говорит о Христе, а сам бы посмотрел. Как хотите, можете судить, можете не судить, но именно этим занят Бог. И те, кто уже уразумел, и мне не интересно, как сейчас с другим, мне интересно, как со мной. И пусть все скажут, да ничего с тобой там не получается у Бога, это их вопрос. Но каждый ребенок Божий знает, Бог из меня день за днем вылепливает образ Христа. Богу нужны еще подобия своего Сына. Он так его полюбил, он так ему нравится, что он захотел, чтобы было много-много подобных его Сыну. И об этом говорит Писание. И именно об этом говорит или не потому ли пишет нам Петр в первом своем послании 4:12-13, я читаю, 1 Петра 4:12-13. «Возлюбленные, огненного искушения для вас, огненного искушения для испытания вам, посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в страданиях Христовых, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь, и восторжествуете». Петр объясняет, вы однажды встретите, однажды непонятно будет вам, но вдруг вы окажетесь в этой грязи. Там, где был Еремия, там, где был Даниил, там, где был Иов. И вот тогда вы вспомните, не чуждайтесь, не говорите, не смотрите по сторонам. Ой, почему? Бог меня забыл, Бог меня не любит. Нет, знайте, Божью ребенку, помимо радости, славы и веселья, которые Бог предлагает нам, нужно пройти путем страданий. Это должно пройти. В какой форме, в какой мере, Бог знает и Бог поведет. Но мы должны знать об этом. Во-вторых, мы должны понимать, Бог не просто заботится о нашей земной жизни. Бог очень сильно заинтересован, чтобы в нашей земной жизни мы производили Ему славу. Почему так? Потому что всю вечность мы предназначены для славы. И для славы Богу. Если здесь на земле мы не начнем Его славить, я не знаю, есть ли нам вообще необходимость вечность идти. Если меня здесь Христос не интересует, вы думаете, Он заинтересует вечности? Я не нахожу этого в Писании. Я нахожу, что Писание говорит, те, которые сегодня любят Христа, вот они Его увидят и возрадуются. А те, которые думают, что они там Ему возрадуются, вряд ли они вообще Ему возрадуются. Которым нужно якобы просто спасение, а там мы разберемся. Сейчас мне пожить для себя, а там я уж увижу Христа, наверное, полюблю. Неверно это. Это не то, что хочет Бог от нас. Он хочет, чтобы здесь, на земле, мы зажили для Его славы. Об этом говорит нам Павел. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 17 стиха. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Когда мы смотрим не просто на эту грязь, не просто на этот ров, не просто на это зловещее, хохочущее окружение, но когда мы смотрим на то воздаяние, которое обетовано каждому ребенку Божьему, не только лишь служителям, не только лишь проповедникам, каждому возрожденному от Бога человеку, который и есть Божий Сын, сонаследник Христа и Его брат. В-третьих, Бог хочет продемонстрировать всему духовному миру практическое послушание и повиновение своих чад. Я еще раз повторю. В-третьих, Бог хочет продемонстрировать всему духовному миру, который мы не видим, возможно, практическое повиновение и послушание своих детей. И об этом мы читаем в Коринфянам, 1 Коринфянам 4:9. Павел пишет такие слова. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделали с позорищем для мира, для ангелов и человеков». Некоторых этот стих смущает, потому что думаем, что же позорищем быть для ангелов? Слово «позорищем» — это русское «зрелищем». Если бы мы взяли греческое, это было бы театром. Что происходит в театре? Темно, а на сцене происходит действие. Что происходит в духовном мире сегодня и с нами, людьми, детьми Божьими и церковью? Весь духовный мир смотрит на детей Божьих. Вот здесь, как наш хор. На них все светит, и все видят, как живут дети Бога. Что они делают, как они верят, куда они устремлены. Бог хочет показать во всем духовном мире, вот моя невеста, достойная, чистая, избранная, послушная. Вот моя невеста. Настоящий жених, который выбрал все-таки себе невесту, он не будет где-то ее прятать, да не увидели бы ее. Тогда вопрос, любит ли он ее и вообще нравится ли она ему. Он будет хвалиться ей и говорить, вот моя невеста. И когда происходит брак, то не прячут невесту где-то, а ее показывают. И самое нарядное на браке – это невеста. Мы сделались вот этим зрелищем. И Бог хочет, чтобы духовный мир увидел, как поведет себя Иов, как поведет Даниил во рву, что будет делать Иосиф в темнице. и как будет реагировать Иеремия в этой яме, наполненной грязью? И как буду реагировать я? И именно в книге Иова, вы помните, Бог сказал эти слова: «Видел ли ты раба моего Иова?» Посмотри, посмотри на него. Это мой раб. И в-четвертых, во всех этих страданиях и сложностях нам очень важно понимать, разумеем мы это, не разумеем, понятны нам действования Божьи, непонятны. Бог благ. Бог благ. И Бог никогда не изменяется. Когда Иеремия был в грязи, Бог не стал злым Богом. Бог был также благ. И именно для Иеремии это было великое благо, потому что Бог к нему был благ. И когда в нашей жизни мы встречаем эти трудности, нам надо ясно помнить: Бог благ. Пусть через слезы, пусть через страдания, но не дать, чтобы ни дьявол, ни люди, ничто не могло сбить меня на какую-то другую мысль, кроме этой одной. Бог благ. Да, Господи, да, люди, я ничего не понимаю. Да, у меня нет никакого основания отстаивать, верно это или неверно. Я знаю одно. Бог благ. И Он есть любовь. Возможно, кто-то в своей жизни уже это встречал, то, о чем мы сегодня рассуждаем. Возможно, кто-то не встречал, но, слушая это размышление, эту проповедь, согласен и думает: да, возможно, я где-то встречу. Кто-то, возможно, не встречал и думает, что непонятно что-то говорят. О чем вообще речь? Возможно, и таковые есть. Но почему мы сегодня об этом говорим? По двум причинам. Чтобы объяснить для тех, у кого это уже встречалось и, возможно, встречается, и чтобы помочь тем, которые это встретят. Христос, когда был на земле, Он говорил своим ученикам: на третий день воскресну. Для чего? Чтоб они знали. Они, может, забудут все это, но когда воскреснет, они начнут понемногу вспоминать. Можно было бы закончить и по времени, и по тексту, но тогда бы эта проповедь не была проповедью. Остался последний пункт. Просто я не могу его вычеркнуть из своей проповеди. И нельзя ее называть без него проповедью. Заключается он в следующем. Все, что мы говорили выше, все образы, и библейские, и земные, это образы, прообразы главного образа. Мы с вами в Гефсиманском саду. Марка 14:33. «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: душа моя скорбит смертельно». Иисус Христос, от Тебя ли это слышать? Ты всех наставлял, Ты всех ободрял, Ты учил держаться вечности и слова, и теперь мы смотри, что слышим и видим в Тебе. Начал ужасаться и тосковать, и говоришь такие слова: душа моя скорбит смертельно. Ты скорбишь, учитель? Нам что-то непонятно. Ты хочешь, чтобы мы тебя поддерживали, мы слабые люди? Что происходит? Что здесь происходит с Господом нашим Иисусом Христом? Нам обязательно это надо понимать. И не просто даже умом, духом нашим, верой нашей воспринять, чтобы это произвело неизгладимое, ничем не убираемое впечатление в нашей жизни. Иисус Христос, Спаситель и Учитель, Что с тобой происходит? Я теперь не понимаю. Я погружаюсь в грязь. Медленно, до самого дна. В грязь, самую ужасную не только на Земле, а во Вселенной. Во всем бытие, которое мы только бы могли охватить разумом или познанием. Грязь, которая сложена из множества грехов человеческих, как соделанных, так и по состоянию. Все отвержение Бога, все противление Богу. Вот эта грязь, я должен в нее опуститься. Она должна объять меня. И в псалмах мы часто об этом читаем. О том, что Христос говорит, я погрузился в эту грязь. Три мира ополчились на Христа в этот момент. Три, а кроме них и больше нет других миров. Люди ополчились на Христа. Да они не могли быть за Него, они все грешники, включая тех же учеников. Кто мог Его поддерживать из людей? Весь демонический бесовский мир был против и шел на завоевание. На победу, шел на свою победу или желая победить. Конечно, ее не было. И ужаснее всего, что в этот же самый момент Отец начал изливать свой гнев на Сына. А кому остается идти? И кто теперь будет со мной? Кто в той молитве, о которой говорил Христос, Отче, зачем оставил меня? Куда теперь идти? Ученики оставили. Люди грешные. Ну что с них взять? Они все против Бога. Демоны и бесы, включая дьявола, все против Бога. И Отец оставляет, чтобы свершить праведный суд грехов человеческих. Погрузился в грязь. И Писание говорит об этом так. До смерти и смерти крестной. Начало в Гефсимании и конец со словом «свершилось». Почему? Почему, Божий Сын, Ты умираешь? Ладно, те все образы, прообразы. Ладно, они люди грешные. Ладно, у них что-то, может, и у самих было неправильно. И Писание говорит, Илья, великий пророк, был подобный нам. Но ведь ты чистый, непорочный агнец Божий. Почему ты погрузился в грязь? Два ответа, и на них мы закончим. Во-первых, я хочу, чтобы сейчас особо были внимательны те, кто еще никогда Господа Иисуса Христа не называл своим Спасителем. Он для вас еще не был таковым. Хочу к вам обратиться. И тем, которые отошли от Христа. Во-первых, я погрузился в эту грязь, чтобы ты никогда в вечности в нее не погрузился. Чтобы твоя жизнь вечная не оказалась полностью в этой грязи, которую мы называем ад и озеро огненное. И ради этого я туда погрузился, опережая тебя. А тебе дал возможность не погружаться в нее. Вот в ту, я говорю сейчас о вечном, о том вечном страдании. Я не знаю, каким должно быть черствым сердце человека, если сейчас оно не слышит, что ради вас, Сын Божий, непорочный агнец Бога, туда опустился. Я не знаю, может быть у вас такое сердце, ну и пусть оно будет таким. Просто иногда трудно понять. Мы хотим что-то людям объяснить и думаем, надо им много объяснить из Библии. Да ничего не надо, вы только поймите, что сделал Христос. Не поймете, вы там окажетесь, и там и будете. И там вы всю вечность проведете. А сегодня Писание говорит, и Христос, живой, воплощенный, говорит, Ну, ради тебя я туда опускался. Ну, как ты этого понять не можешь? То ты грешишь, то ты не веришь, то ты гордишься и полностью меня игнорируешь, а то ты являешься Детем Божьим, никак не можешь то это бросить. Ну, ради тебя ж я был там. Ну, неужели ты этого воспринять не можешь? Если не верующий, ну, поверь. Если верующий, ну, ты же вспомни Христа. Ты же вернись к Нему. Ну, зачем ты живешь неправильно? Зачем ты пренебрегаешь Его словом? И остаешься в какой-то тьме постоянной. Он уже был в грязи, а ты теперь живешь в этой грязи. И во-вторых, когда мы все-таки встретимся с этим явлением в нашей жизни, а я думаю, большинство верующих, искренних детей Божиих, по крайней мере, тех, кто получил или возрос в статус ученика, он обязательно встретится с этим явлением, когда он запишет это в своей памяти. Погрузился я в грязь. И вот тогда просто вспомни. Вспомни все, что сделал Христос. Вспомни тот путь, которым прошли все верные Богу люди. Не разочаруйся. Пусть у тебя уйдет все терпение. Но не погреши, а просто через все слезы скажи: «Благ Бог! Благ Бог! Потому что я не первый, который попал в эту грязь. Там был Даниил, а он был намного выше меня, возможно. Там был Иеремия, а возможно, я не столько лет посвятил Богу. Там был Иов, возможно, у меня страдания не такие великие, я не настолько праведен. Там был мой учитель Христос, прокладывая этот путь». И одна из стоп Христа находится там. И когда ваша стопа попадет туда, вспомните, учитель был там, а возможно и вам, нам, мне, тебе придется какое-то время там побыть. Пусть самые близкие люди, пусть самые любимые тобой будут влиять на то, чтобы поместить тебя в эту грязь. Не разочаруйся. Христос оставил тебе пример победы. Пусть Бог благословит каждого из нас Духом Своим Святым и благодатью Христовой. Аминь. Помолимся.